Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Воскресение», передача «Святой Лик». Мы продолжаем наш разговор о святых, и в беседе участвует монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Сестра Евстафия, давайте начнем наш сегодняшний разговор. Пойдет он о Павле Фокине, об отце Павле Фокине. Это священномученик. Что о нем известно?
Вот можно сказать о том, что в процессе работы над книгой «Жития святых Екатеринбургской епархии» мы целенаправленно изучали документы от архивов ЦДОСУ, ГОСУ, посвященные тому периоду, 18-й год. Искали воспоминания, а также изучали всю сохранившуюся периодику. Она есть и в библиотеке имени Белинского, и в библиотеке Краеведческого музея, и в различных других местах. И вот именно благодаря статьям, которые были опубликованы в Уральском рабочем, в газете «Уральская жизнь» во время Колчаковского правления, нам удалось собрать точные сведения о образе кончины отца Павла Фокина. То есть до сих пор о нем было известно очень мало, даже не было известной точной даты его кончины. Мы знали, что он в 18-м году был убит. И, собственно, все. Но здесь надо сказать о том, что когда Екатеринбург был занят белыми в июле 1918 года, и не только в Екатеринбурге, а повсюду по Уралу, белыми стали создаваться следственные комиссии, которые занимались именно расследованием злодеяний большевиков. То есть и отыскивали останки убиенных, были совершены погребения многих расстрелянных, убитых заложников в частности, и опрашивали очевидцев. И на основе этих материалов, во-первых, они фиксировались, официально были зафиксированы. С другой стороны, на основе этих материалов было написано достаточно много статей в периодической печати, в которых, со скорби, с болью описывались обстоятельства мученической кончины многих священно-церковнослужителей. И вот одним из них и был отец Павел Фокин.
Священномученик Павел Фокин родился в 1883 году в семье священнослужителя. Мать его была просфорницей. Кроме Павла, в семье воспитывалось еще два сына, которые впоследствии стали также священнослужителями, и две дочери – Евгения и Вера. Подобно своим братьям, Павел Иванович избрал духовную стезю. Он поступил в Пермскую духовную семинарию. Проучившись в течение 2 лет, он вступил в брак с дочерью состоятельных мещан Таисией Всеволодовной. Впоследствии у них родилось 6 детей. Сын Николай, дочери Ольга, Лидия, Зинаида, Нина и Евгения. Уволившись из семинарии, Павел Иванович был рукоположен в 1900 году в сан диакона и в течение 12 лет проходил служение в Пермской епархии. В марте 1912 года он был переведен в Екатеринбург, в Екатерининский собор, где стал служить на вакансии псаломщика. В декабре того же года отец Павел удостоился рукоположения в священнический сан и был определен на служение в Сретенскую церковь села Мурзинского Верхотурского уезда. Это село, расположенное на реке Нееве в 190 километрах от города Верхотурья, было основано в первой половине 17 столетия. Есть несколько версий происхождения названия села. Оно было названо так или от наименования урочища Мурзинская Слань или Ялань, в котором оно расположено, или по имени татарина Мурзы, который по преданию жил в этих местах. В 1662 году Мурзинская слобода подверглась нападению башкир. Крестьяне были перебиты, первая деревянная церковь и дома сожжены, скот угнан. В 18 столетии в селе был построен новый каменный храм с престолами в честь Сретения Господня, святителя Николая и мученицы Параскевы. Главной его святыней являлась икона святой Параскевы. Поклониться ей приезжало в село Мурзинское множество паломников из самых разных мест. Образ этот первоначально находился в часовне деревни Кайгородской, где был чудесным образом спасен от пожара, после чего его перенесли сначала в деревню Южаковку, а затем в село Мурзинское. В XIX – начале XX веков одним из самых торжественных событий для жителей села Мурзинского и причта Сретенского храма был крестный ход, ежегодно устраивавшийся с этой иконой. К началу XX века в селе Мурзинском проживало около 500 человек. Действовало земское училище, имелось несколько торговых лавок, 6 кузниц, мельница. Помимо земледелия, местные крестьяне занимались также добычей самоцветных камней. Дело в том, что еще в 18 столетии несколько итальянцев, приглашенных в Россию для поиска ценных строительных материалов ради украшения новой столицы Петербурга, открыли в окрестностях села Мурзинского месторождение полудрагоценных камней – топазов, бериллов, аметистов и других. С тех пор местные крестьяне стали заниматься как добычей, так и огранкой камней, причем над огранкой трудились не только мужчины, но и женщины, и даже дети. Эти особенности в занятиях не могли не наложить некоторого отпечатка на нравственный облик местных жителей. Так, например, самая добыча самоцветов обыкновенно производилась весной, то есть перед началом Великого Поста или во время него. Удачная добыча, как правило, сопровождалась попойками. Это, несомненно, доставляло много беспокойства и забот духовенству. В течение 5 лет продолжалось служение отца Павла в селе Мурзинском. За свои усердные труды батюшка пользовался доверием и любовью всего общества. Вместе с матушкой он воспитывал 6 маленьких детей. Наступил 1917 год. Произошла февральская революция, затем октябрьская. Уже после февральской начались выступления против православной церкви ее служителей. Грубое обращение со священниками, появление в храмах мужчин в шапках, прикуривание папирос от горящих свечей – такие случаи стали происходить по всей России. После Октябрьской революции начался массовый террор против всех действительных и мнимых противников большевизма, в том числе против верующих. Вначале масштаб Красного террора был относительно небольшим. Карательный аппарат большевиков только готовился к осуществлению массовых репрессий. В декабре 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия, а весной-летом 1918 быстрыми темпами началось создание органов ВЧК на местах. К концу августа в стране действовало уже 38 губернских и 75 уездных чрезвычаек. Официально массовый террор был объявлен большевиками 23 августа 5 сентября по новому стилю 1918 года. Однако на Урале он был развернут значительно раньше, уже весной и летом того же года. Первоначально осуществлялся он разрозненными красногвардейскими отрядами, формировавшимися из рабочих, революционно настроенных солдат, бывших политических ссыльных и выпущенных из тюрем уголовников. Совершенная разнузданность, бессмысленная и подчас извращенная жестокость, глумление над всем святым, почти полная бесконтрольность отличали их действия. Ограбления православных храмов членами таких отрядов в большинстве случаев сопровождались невероятным кощунством. Священные предметы навешивались в насмешку на вьючных животных. На иконописных изображениях Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых делались неприличные надписи. У них выкалывались глаза, в рот им вставлялись папиросы. После ухода красных храмы представляли собой ужасающую картину. Разбросанные иконы, книги, священное облачение, разбитые лампады, растоптанные свечи, изломанные предметы церковной утвари, выбитые иконы в нижних ярусах иконостасов, очевидно, ногами, растворенные настежь царские врата, сорванные завесы, изрезанные плащаницы, даже антиминцы, рассыпанные в алтаре святые дары. Все ценные предметы, в том числе наперстные кресты и дароносицы, красные уносили с собой. Почти везде, где появлялись красногвардейские отряды, производились аресты священнослужителей. Священник мог быть арестован дома, в кругу семьи, на улице, в дороге, даже в церкви при совершении богослужения. Обычно предъявлялись обвинения в контрреволюционности, в приверженности к кадетам, буржуям, в произнесении проповеди, осуждавших советскую власть и тому подобном. Этого было достаточно для того, чтобы предать служителя церкви смерти с жестокими мучениями. Все это непосредственно коснулось и духовенства села Мурзинского.
Он был убит 27 августа, 9 сентября 1918 года в городе Алапаевске. Но можно сказать о том, что вообще нам встретилось довольно много материалов вот о расстрелах именно в Алапаевске, то есть вот не только, скажем, великие князья были там убиты, Елизавета Федоровна, не только отец Павел Фокин. Ну вот и в ходе нашей работы нами, во-первых, был найден послужной список отца Павла Фокина в одном из пермских архивов, потому что он довольно долго служил в пермской епархии. Затем нами была найдена подробная статья о причинах гибели отца Павла Фокина, значит, вот точная дата была установлена его кончины. Вот, были найдены материалы о том, что именно с него еще до кончины красные взяли подписку о том, что отец Павел не будет никак агитировать против советской власти. То есть, так сказать, всем священнослужителям было сделано только внушение о том, чтобы они ничего не говорили. А, видимо, отец Павел, как особенно активный, ревностный проповедник, где-то как-то касался, и с него даже была взята вот такая подписка, текст, который мы и приводим в жизнеописание.
Вот этот текст. 1918 года, июня 8 дня, я, ниже подписавшийся священник Павел Фокин, состоя на службе духовного ведомства при Мурзинской Сретенской церкви, сим обещаюсь, что выступать с проповедями против советской власти ни с амвона, ни в собраниях и общих молениях, ни в частных разговорах не буду, и местную государственную власть признаю как власть законную и каких-либо противодействий ее распоряжениям делать не намерен. Приблизительно в то же самое время в селе Мурзинском по предложению областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была организована военная коллегия, членами которой стали лица, пользующиеся незавидной репутацией, как писала позже газета «Уральская жизнь». Этим лицам были даны неограниченные полномочия. «Вся ваша жизнь в наших руках, что хотим и делаем», — говорили они односельчанам. Для наведения порядка военная коллегия время от времени стала вызывать в село карательные отряды. Первым был арестован диакон Сретенской церкви отец Александр Землянников, являвшийся членом волостного управления, исполнявший обязанности счетовода общества потребителей. Его увезли в Алапаевск, продержали в тюрьме в течение 7 суток, а затем он был освобожден с обязательством немедленного выезда из села. Вскоре после этого в селе Мурзинском, как и везде по Уралу, началась мобилизация в ряды Красной армии. Все мужское население села отказалось вступать в рабоче-крестьянскую Красную армию. Члены коллегии нанесли об этом инциденте в Нижнетагильский завод, откуда сразу же прибыл карательный отряд во главе с комиссаром Чугуновым. После взятия с населения контрибуции размером 10 тысяч рублей, Чугунов приказал арестовать местного священника отца Павла, а также 17 мужчин, подлежавших мобилизации. Все они были отправлены в Алапаевск. Здесь в ночь на 27 августа, по старому стилю 9 сентября по новому, отец Павел был расстрелян большевиками. Расстрелы в Алапаевске происходили близ железнодорожной станции. За несколько месяцев 1918 года там встретила смерть около 300 человек. Очевидцы-железнодорожники рассказывали, что вначале красные расстреливали рядом со станцией за семафором, затем стали в теплушках вывозить свои жертвы на расстрел за город. Если какой-либо пожилой человек не мог забраться в теплушку сам, ему «помогали», в кавычках. Били плетьми до тех пор, пока обезумевший от боли старик из последних сил все же не взбирался в вагон. В случае же, если и эта мера не давала результатов, несчастного тут же пристреливали или забивали нагайками насмерть. Было в Алапаевске еще одно место массовых убийств, также поблизости от станции. Это была песчаная местность, где с давних пор местные жители брали для своих нужд песок, отчего там образовались большие ямы с подходами в виде нор. Красноармейцы, чтобы не рыть могил, стали использовать эти норы. Приводили арестованного или заложника к такой норе, пристреливали, а сами забирались наверх и прыгали, пока не обваливался верхний пласт земли. Судя по рассказам очевидцев, констатировала газета «Уральская жизнь», в деле убийств и расстрелов каждый красноармеец имел свою собственную инициативу. В одном из этих мест, около станции Лапаевск, видимо, и был убит священник Павел Фокин.
И затем, вот благодаря отцу Валерию Лавринову, так сказать, его помощи, нам удалось связаться с ныне еще здравствующими родственниками отца Павла. Еще жива его дочка, внуки живы, в частности, вот один из внуков живет в настоящее время в городе Москве. Вот, и они рассказали еще некоторые подробности вот, о его семейной жизни, о том, значит, как бедствовала его матушка после кончины своего супруга. Надо сказать о том, что вот когда пришли белые летом 18-го года, то, конечно же, сразу, кроме того, что стали собираться сведения об убиенных священно-церковнослужителях, но и стала организовываться помощь их бедствующим семьям. То есть все семьи стали получать определенное пособие, как-то вот за ними был особенный такой присмотр, постарались им всячески помочь. Вот. Но все это, естественно, было прекращено с повторным приходом красных в 19-м году, и семья просто бедствовала. Вот его дочка рассказывала о страданиях его супруги, о своих страданиях, но это, собственно, судьба многих и многих россиян, тем более детей священно-церковнослужителей, которым не давали ни учиться, ни работать, как-то не продвигаться по службе и так далее.
После смерти отца Павла его матушка осталась одна с 5 малолетними детьми, без всяких средств к существованию. Осенью 1918 года семья, вероятно, получила некоторое утешение в своей скорбной жизни. В это время территории Верхотурского и других уральских уездов постепенно освобождались белыми, которых население встречало обыкновенно хлебом, солью, с иконами и хоругвами. Жизнь начинала налаживаться. В сентябре 18 года в Екатеринбурге было проведено епархиальное собрание под председательством Преосвященного Григория, епископа Екатеринбургского и Ирбитского. Постановлением этого собрания семьям священнослужителей, убитых большевиками, в том числе и семье отца Павла Фокина, стала оказываться материальная помощь. Было решено ежемесячно в течение 3 лет производить денежные сборы с духовенства, устроить сбор средств по церквям, начать организацию чтений, лекций, концертов, посвященных памяти погибших иереев. Было приятно и радостно сознавать, писали известия Екатеринбургской церкви, что бедные сироты получат вовремя помощь в своем тяжелом, безвыходном положении. Однако, к сожалению, этим добрым начинаниям не суждено было осуществиться во всей полноте. Ситуация коренным образом изменилась летом 1919 года с возвращением правления большевиков. Помощь семьям погибших священников стала тогда уже невозможной.
Вот. И вот благодаря, значит, с одной стороны, новым архивным сведениям и сведениям периодической печати, с другой стороны, благодаря воспоминаниям родственников, такими вот совместными усилиями, собственно, мы и смогли составить это жизнеописание. Конечно, мы надеемся, что со временем, возможно, еще кто-то откликнется, кто знал, допустим, отца Павла Фокина или других священнослужителей. Мы сможем дополнить их жизнеописание, как-то, ну, чем-то украсить, может быть, будут новые сведения, новые фотографии, какие-то материалы. Вот. Но пока вот то, что мы имеем, это как бы результат совместных вот таких вот усилий, потому что родственники отца Павла Фокина, ну, они тоже очень были заинтересованы, то есть и у нас материалы просили, мы, так сказать, у них взяли, и вот это вот сотрудничество, оно явилось вот таким вот основанием для создания жизнеописания, ну, как, собственно, и при работе над многими другими житиями святых Екатеринбургской епархии. Еще мне хотелось бы сказать немного о работе над жизнеописанием отца Иоанна Всеволодовича Вишневского. Ну, вот можно упомянуть о том, что в 2006 году нами был издан первый сборник «Наши святые», где уже содержалась небольшая информация об отце Иоанне Вишневском. Собрано и написано было это житие краткое на основе данных его архивно-следственного дела, которое находится сейчас вот в Государственном архиве Свердловской области.
Священномученик Иоанн Вишневский родился 27 сентября 1888 года в семье священника Всеволода Вячеславовича Вишневского в селе Вильгортском Соликамского уезда Пермской губернии. Его отец происходил из семьи чиновника города Перми. В 1894 году он перешел в духовное сословие, затем принял священнический сан и служил на различных приходах Екатеринбургской епархии. Свои пасторские обязанности отец Всеволод Вишневский совмещал с преподавательской деятельностью. Его супруга Надежда Ивановна, дочь священника, тоже занималась учительством. Иван Всеволодович окончил духовное училище и 1 класс духовной семинарии. Оставив обучение в семинарии, он с февраля 1907 года стал служить псаломщиком сначала в Троицкой церкви поселка Шарташского Екатеринбургского уезда, а затем в Верхнетагильской Знаменской церкви. Этот каменный однопрестольный храм был построен на средства прихожан и владелицы завода госпожи Стенбок-Фермер и освящен в Верхнетагильском заводе в 1876 году. В мае 1908 года Иван Всеволодович был переведен в Христорождественскую церковь села Раутинского Камышловского уезда, а в июне 1911 был направлен для служения в православный Николаевский храм поселка Верхневинский завод Екатеринбургского уезда. Одновременно он работал учителем в местном училище, преподавал математику. 31 января 1916 года Иван Всеволодович вступил в брак с Евдокией Елпидифоровной, работавшей учительницей. У них родилась дочь Ольга. Вскоре он был рукоположен в сан диакона и переведен вновь к Знаменской церкви Верхнетагильского завода. А 3 февраля 1917 года был направлен на служение в Спасо-Преображенский собор Невьянского завода. В ноябре 1919 года отец Иоанн был рукоположен в Иерее и с этого времени совершал священническое служение в церкви во имя святого Прокопия Устюжского, села Федьковского Екатеринбургского уезда. Отец Иоанн пользовался в селе большим уважением как человек образованный и рассудительный. Как видно из материалов, составленного чуть позже на отца Иоанна следственного дела, даже сотрудники губернской ЧК признавали, что священник Вишневский Иоанн хорошо образован, разбирается во всех текущих событиях, прекрасно осведомлен о положении на фронтах. Священник имел в селе гораздо больше авторитет, чем местные коммунисты, и это мешало последним проводить среди сельчан политпросветительскую работу. На отца Иоанна стали поступать донесения начальнику милиции 1-го района Екатеринбургского уезда. В одном из них говорилось: «А если местным жителям предлагают выслушать какую-нибудь лекцию, то они тотчас постепенно расходятся по домам, как от чумы, и предпочитают лучше слушать местного попа, паука Вишневского, который, пользуясь слабыми струнками граждан села Федьковка, нередко ведет с ними беседы, благодаря чего нет никакой возможности вести какую-либо политпросветительскую работу в деревне, так как поп Вишневский опутал своей паутиной граждан села Федьковка и нагло, почти в открытую смеется над братьями-коммунистами». В июле 1920 года местные власти для того, чтобы очистить сознание народных масс от религиозного дурмана, организовали в сельской библиотеке лекцию на тему «Религия и коммунизм». Коммунист-библиотекарь Александр подобрал соответствующую статью и стал читать лекцию по книге. В это время в библиотеку вошел отец Иоанн и сказал: «Бросьте в эту ерунду читать». Он вырвал книгу и попытался ее порвать. В результате лекция была сорвана. Народ, довольный, разошелся по домам. Еще не раз батюшка срывал антирелигиозные мероприятия.
Отец Иоанн был расстрелян в 1920 году, однако в деле содержались некоторые неточности, и вот спустя некоторое время мы получили письмо из Верхнеивенска от местного краеведа Дионисия Щербины, который знаком с родственниками, с племянницей отца Иоанна, Татьяной Александровной Потаниной. И вот именно с ее, так сказать, слов он внес некоторые дополнения, уточнения о том, что, например, родился отец Иоанн Вишневский не в селе Федьковка Шуралинской волости, как было указано в материалах дела, а в селе Вильгардском Соликамского уезда Пермской губернии. Были некоторые другие неточности. Кроме того, вот из Верхнеивенска мы получили фотографии, бережно хранившиеся у племянницы, фотографии самого отца Иоанна разных возрастов, фотографии его матушки, как бы их совместная фотография, ну и различные другие материалы. Часть из них вот опубликована нами в этой книге. Ну и еще одна ценная фотография, уже тюремная, содержалась вот в самом архивно-следственном деле. Кроме того, были нами найдены и некоторые дополнительные материалы в Государственном архиве Свердловской области, ГАСО. Это было следственное дело отца Иоанна еще до революционного периода. Он был по нему оправдан. Мы не стали упоминать об этом в житии, но тем не менее там содержались сведения биографического характера и некоторые такие подробности, которые помогли нам как-то понять вот, ну, его характер, может быть, увидеть его облик. Вот. То есть это был очень такой, с одной стороны, высококультурный, образованный человек, вот, с другой стороны, очень, ну, видимо, мужественный, такой крепкий в вере. Вот. И в частности, собственно, вот в материалах дела архивно-следственное рассказывается, что вину ставится ему то, что он сорвал собрание безбожников тем, что явился на собрание и стал играть на гармошке. Вот, и, значит, это всех, так сказать, жителей дезориентировало, скажем так, вот, и собрание было сорвано. Но вообще вел себя очень, очень мужественно и не боялся вот никаких гонений, ничего. И, значит, его привлекли по делу, он был расстрелян. Уже вину свою он не признал, никого не назвал, то есть по его вине никто, так сказать, не погиб.
9 октября 1920 года отец Иоанн Вишневский был арестован. Его обвинили в дискредитировании советской власти и антисоветской пропаганде среди темных масс. Отец Иоанн все обвинения отвергал и объяснял свой арест тем, что братья-коммунисты хотят свести с ним личные счеты. 22 ноября было составлено обвинительное заключение. Священник Вишневский Иван ведет злостную противосоветскую агитацию, благодаря каковой население отрицательно относится к культурно-просветительской работе, ведущейся в деревне, и охотнее слушает поповские нашептывания, чем лекции библиотеки. Поэтому, считая виновность Вишневского доказанной и считая его за вредного контрреволюционера, я полагал бы к священнику Вишневскому Ивану применить наказание к заключению в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны. Дело, заведенное на отца Иоанна, было отправлено в Екатеринбург. Коллегия Екатеринбургской губернской ЧК рассмотрела дело священника и 19 ноября по старому, а 2 декабря по новому стилю 1920 года постановила Вишневского Ивана, как сознательного и злостного врага рабоче-крестьянской власти, подвергнуть высшей мере наказания – расстрелять. Вскоре приговор был приведен в исполнение.
Ну и вот в результате вот таких совместных усилий, то есть как с нашей стороны, так вот и краеведов Верхневинска и родственников отца Иоанна Вишневского, и стало возможным как-то уточнить житие, дополнить его, украсить его фотографиями, и вот таким оно уже появилось в нашем сборнике. Но тоже мы хотим, конечно, обратиться ко всем радиослушателям, может быть, кто-то еще жив, кто знал отца Иоанна Вишневского или его семью, жив кто-то из его родственников, мы будем признательны всем за отклики, за дополнения, какие-то уточнения, ну вот как по житию отца Иоанна Вишневского, так и по житию всех других подвижников. Ну и еще раз просим передавать все эти сведения в комиссию по канонизации святых Екатеринбургской епархии, либо, значит, по телефону, либо по почте. Будем всем очень благодарны.
Священномученики Павел Иванович Фокин и Иоанн Вишневский прославлены в соборе новомучеников-исповедников российских от Екатеринбургской епархии 17 июля 2002 года. Дорогие братья и сестры, это была передача «Святой лик». В ней прозвучали жития отца Павла Фокина и отца Иоанна Вишневского. В передаче принимала участие монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, заместитель председателя комиссии по канонизации Екатеринбургской епархии.